В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Ставропольском крае кампания по выборам регионального парламента превратилась в личный поединок представляющего «Единую Россию» губернатора Александра Черногорова и мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, являющегося лидером регионального списка партии «Справедливая Россия», рассказывает Лада Леденева.
12 февраля во время встречи лидера «Справедливой России» Дмитрия Кузьмина с избирателями в Минеральных Водах во дворце железнодорожников и во всем районе неожиданно погас свет. В зал ворвалась группа молодчиков, часть в черном, а часть в майках молодых гвардии «Единой России» и забросала присутствующих пакетами с грязью и куриными яйцами. По словам очевидцев, налетчики при полном бездействии, наблюдавшие за происходящим милицией, выкручивали руки пенсионерам и ветеранам.
Мои сейчас разгромили все двери, порезали руки. Почему при таком безобразии срываются вот эти предвыборные кампании? Я буду с сегодняшнего дня голосовать и агитировать за «Справедливую Россию».
Я такой сволочности за всю свою жизнь не видел. У нас борьба идет за чистый город и за грязные мозги.
Дмитрий Кузьмин так прокомментировал налет.
Сотрудники милиции разводили руками, ходили, но чувствовали себя очень комфортно в обществе этих самых вот молодчиков, которые были туда специально свезены на автобусах.
Выключить свет из-под тяжка, кого-то подговорить, кинуть какую-то грязь, кинуть что-то такое и так далее. Это вся власть в Ставропольском крае.
Ставропольское отделение «Справедливой России» возложило ответственность за налет на молодую гвардию единороссов. В ответ на это молодогвардейцы назвали инцидент в Минводах провокацией «Справедливой России» против молодой гвардии, заявив, что справедливые сами забросали себя яйцами. Дмитрию же Кузьмину досталось обвинение в политическом экстремизме, направленном на разрушение государственного строя России. Бывшему коммунисту, а ныне единороссу, губернатору края Александру Черногорову ответили лишением его звания почетный гражданин города Ставрополя. Решение было продиктовано громким скандалом, разгоревшимся вокруг сноса стелы бойцам-кавалеристам генерала Даватора на въезде в Ставрополь. Памятник героям Великой Отечественной войны, освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, признали ветхим и разобрали еще в прошлом году. Новый монумент обещали возвести в 50 метрах от прежнего места. Жители края прекрасно помнят, что на расширении автодороги, для чего и понадобился демонтаж стелы, не раз настаивал, например, в июне 2006 года сам губернатор Александр Черногоров. Через год, 11 февраля, в эфире ОРТ в программе «Время» губернатор перевернул ситуацию с ног на голову, обвинив в сносе стелы и попрании светлой памяти героев Великой Отечественной войны городские власти и своего главного конкурента на выборах, лидера «Справедливой России», мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. А Государственная Дума России по инициативе депутата Единоросса Павла Воронина направила парламентский запрос о законности сноса памятника генеральному прокурору Юрию Чайке. В результате за демонтаж барельефа Черногорову и лишение его звания почетный гражданин Ставрополя проголосовали более 1000 участников публичных слушаний, а затем 29 из 33 депутатов Ставропольской городской думы. 2 марта прижизненный памятник Черногорову, стоявший на аллее почетных граждан города, был снесен. 27 февраля в ходе политических дебатов в эфире Ставропольской гостелерадиокомпании лидеры 3 местных отделений политических партий объединились в борьбе против губернатора Черногорова. Лидер Союза правых сил Борис Оболенец, руководитель Ставропольской ЛДПР, бывший солист «Ласкового мая» Андрей Разин и руководитель эсеров Дмитрий Кузьмин в предназначенном для цели дебата в прямом эфире подписали соглашение о намерении совместно добиваться отставки губернатора. Причем Кузьмин появился в студии без уведомления ГТРК и оплаты телеэфира, чем спровоцировал заявление единороссов о необходимости снять его с предвыборной гонки. Пока же, после визита в Ставрополь генерала ФСБ, замдиректора ВГТРК Александра Здановича, большие неприятности грозят руководителю местной ГТРК Михаилу Лукашу. Сейчас конкуренты использовали друг против друга главные козыри. Ставрополь украсили рекламные баннеры. Лозунг «Дмитрий Кузьмин, не оставляй людей в беде на дорогах» адресован мэру Ставрополя. В ДТП с участием экс-главы Пятигорска Игоря Тарасова в октябре минувшего года по вине последнего погибли 5 человек. Дмитрий Кузьмин из 3 оставшихся еще в живых пострадавших повез в больницу только пятигорского мэра. Надпись «Продай Бентли, заплати алименты» напоминает Александру Черногорову о жалобах его жены Ирины. На страницах газеты «Ставропольские губернские ведомости» Ирина Черногорова потребовала от губернатора, владельца парка дорогих иномарок, оплачивать воспитание сына и свои расходы, поскольку после жалобы на мужа в суд она потеряла работу.
Из Ставропольского края сообщала Лада Леденева. Предвыборная кампания на Вологодчине плавно перешла в стадию судебного сражения между «Единой» и «Справедливой Россией», рассказывает Алексей Коновалов.
СССР требует снять с выборов «Единую Россию» за использование административного ресурса в предвыборных целях. В качестве доказательства лидер регионального списка «Справедливой России» Геннадий Хрипель приводит примеры расклейки «Единой России» агитационных материалов в школах, а кроме того, по предприятиям идет строгий запрет от властей на общение представителей «Справедливой России» с коллективами, говорит Геннадий Хрипель.
Лидер партии Вячеслав Юрьевич Пузгалев систематически нарушает вот это избирательное законодательство. Сейчас мы приняли решение, что мы будем фиксировать каждое нарушение без истерики, без паники, и будем обращаться в тот соответствующий орган, уровень которого это правонарушение. Закон должен, конечно, соблюдаться всеми.
Сам Вячеслав Пузгалев на это отвечает с иронией. По его мнению, судебный иск к «Единой России» лишь эпатажная выходка политтехнологов «Справедливой России».
Когда коту делать нечего, он начинает заниматься чем? Санитарной гигиеной. Так вот, я думаю, что если бы «Справедливая Россия» чувствует, что исчерпала весь свой запас аргументов, занялась бы лучше самоочисткой, было бы гораздо полезнее, чем подавать иски в суд. А так как у них явно вот с совестью дела не в ладу, они начинают нападать на «Единую Россию». Ну, это дешевый прием, уже нафталином пропах из сундука бабушки перестройки.
А партийный лидер вологодских единороссов Георгий Шевцов готов отвечать «Справедливой России» такими же судебными исками.
«Справедливая Россия» видит, что она теряет голоса избирателей, и ей ничего не остается, как подавать в суд на губернатора, чтобы как-то заявить о себе. Им нужны громкие информационные поводы. У нас оснований обратиться в суд гораздо больше.
Лидер СПС Никита Белых пожелал успеха тем, кто борется с использованием административного ресурса на выборах. По его словам, такие примеры в России сейчас сплошь и рядом. Возможно, из-за этого, по его мнению, Союз правых сил так и не попал на выборы в Вологодской области.
Собирают директоров школ, собирают глав врачей больниц, собирают работников бюджетных учреждений, и там буквально под запись рассказывают о том, каким образом, значит, это необходимо получать голоса «Единой России». Это и есть использование административного ресурса. Поэтому, если «Справедливой России» удастся это сделать, то это будет здорово, даже не с точки зрения победы «Справедливой России», но это будет прецедент, что вседозволенность и безнаказанность имеют свои границы.
Из других заметных предвыборных событий в Вологодской области можно назвать, пожалуй, обыск в квартире зарегистрированного кандидата-самовыдвиженца по Заречному округу Вологды Михаила Сурова. Как выяснилось, сотрудники милиции таким образом отреагировали на жалобу другого кандидата по тому же округу Анны Смирновой. Она обвинила Сурова в клевете и оскорблениях, которые он якобы распространял в агитационных материалах. Из квартиры Сурова был изъят компьютер и два пакета с документами. Однако, по словам заместителя председателя областного избиркома Юрия Барулина, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата.
Если это зарегистрированный кандидат, значит, должно быть соответствующее решение определенного уровня, то есть областного прокурора.
Самому Михаилу Сурову никаких обвинений пока не предъявлено. Сейчас кандидат находится в одной из клиник Москвы. Он был переведен туда после гипертонического криза.
Из Вологды сообщал Алексей Коновалов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В республике Коми на результаты выборов также могут повлиять судебные процессы. Из Сыктывкара сообщает Николай Зюзев.
Инкинский городской суд рассматривает заявление об отмене регистрации сразу 13 кандидатов в депутаты горсовета. Все они представляют движение за сохранение Инты, а возглавляют отстраненные от должности мэр города Владимир Шахтин. Поводом для иска стали листовки, в которых говорится о мощной армии ликвидаторов, якобы виновных в бездумном уничтожении города, а также о нарастающем давлении со стороны правительства республики. Заявители нашли, что здесь содержатся признаки агитации, возбуждающей социальную рознь. Прием хорошо знакомый по кампании в Калининграде, когда так снимали с выборов Народную партию. Сторонники Шахтина утверждают, что теперь этим приемом воспользовались против «Справедливой России». Инта стала центром конфликта в Коми между двумя прокремлевскими партиями. Владимир Шахтин, которого республиканские власти в прошлом году под предлогом ведущегося уголовного разбирательства отстранили от руководства городом, сейчас имеет все шансы вернуться к власти, на этот раз как член «Справедливой России». Единороссы, за которыми стоит правительство республики, в полной мере используют мощь своего административного ресурса. Судебным разбирательством пригрозили даже бывшему главе Коми Юрию Спиридонову, но не первому номеру «Справедливой России». Причем Юрий Спиридон считает, что кампания против «Справедливой России» ведет республиканское руководство.
На телеэкран, будучи депутатом, выходил на государственные каналы 2 или 3 раза, и то только с помощью прокурора. Свободного волеизлияния людей речь быть не может. Давление потрясающее, но тем не менее сторонников партии очень-очень много.
Инкинская ситуация отражает не только схватку за власть в Коми двух групп бюрократов, действующих «Единой России», отставных «Справедливая Россия». Когда 4 года назад Владимир Торлопов сменил Юрия Спиридонова, он поспешил сместить нескольких ставленников своего предшественника. Вскоре выяснилось, что его назначения были неудачны. С Владимиром Шахтиным ссора произошла из-за ликвидации инкинских шах, на чем настаивали власти региона и чему противился мэр. Главу Сыктывкара Сергея Катунина, сейчас оно возглавляет региональную организацию эсеров, за явные провалы в работе снимали жутким скандалом, откровенно нарушив закон. В Усть-Кулонском районе глава администрации Александр Юдин потерял остатки своей репутации в конфликте с редакцией местной районки. Ее редактор Николай Лютоев был уволен, когда он собрался опубликовать данные о годовых доходах главы района, которые составили около 1 миллиона 200 тысяч рублей и превзошли весь бюджет газеты, где работает 16 человек. Усть-Кулонский район, пожалуй, беднейший в республике, и у Александра Юдина нет ни единого шанса сохранить после 11 марта свой пост. Кстати, «Единая Россия» поддержала на выборах главы администрации Сергея Каплина, бывшего руководителя района при Юрии Спиридонове. Плохие дела и у прочих назначенцев Владимира Торлопова. Согласно опросу, проведенному Московским центром социальных инициатив, единороссы должны получить на выборах в республике Коми 41%, ЛДПР – 15%. Коммунисты и «Справедливая Россия» – по 7%. Это похоже на итоги последних думских выборов. Тогда «Единая Россия» набрала здесь 36%, ЛДПР – 15%, коммунисты 9%. Все остальные оказались за пределами 7% барьера. Вопрос в том, насколько можно верить этим рейтингам, особенно с учетом того, что вся печать Коми подконтрольна местным властям и значит «Единой России». Во всяком случае, эксперты говорят, что 7% для «Справедливой России» – это, очевидно, заниженная цифра. По неофициальной информации, она должна набрать не менее 20-25%. Но и 41% для единороссов – это меньше, чем они хотели бы. Известно, что республиканские власти ставят всем подконтрольным инстанциям задачу обеспечить «Единой России» в будущем составе парламента Республики Коми не менее половины мест.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев. Муниципальные выборы 11 марта пройдут в Кирове. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Далеко не все политические партии решились принять участие в выборах в Кировскую городскую думу. Так «Яблоко», СПС, ЛДПР и даже «Справедливая Россия» официально не выдвинули ни одного кандидата. Только одного решилась выдвинуть Аграрная партия России. Зато от «Единой России» идут сразу 36 претендентов. Очевидно, по числу мандатов. И это не считая тех вятских единороссов, что не вошли в официальный список и выдвинулись самостоятельно. В условиях сильно почищенного политического пространства конкурентная борьба развернулась уже внутри партии власти. «Единая Россия» в Кировской области разделилась на несколько группировок. Одна, по определению вятских политологов, настоящая «Единая Россия». В ее рядах глава регионального отделения пенсионного фонда Николай Пасынков, бывший военком генерал Владимир Быков, а также заместитель председателя правления банка «Хлынов» Владимир Репняков. И другая «Единая Россия». Ее представляет губернатор Кировской области Николай Шаклеин, а также его ближайшие соратники, влиятельные вятские бизнесмены Валерий Крепоснов и Олег Березин. Есть еще и третья «Единая Россия». В нее входят те, кто не вошел в первые две. Это активисты «Молодой гвардии» Александр Булдаков и Роман Пантелеев вместе с товарищами. Реальную оппозицию этой «Единой» в трех списках России смог составить только коммунистический блок. Один из лидеров этого блока, нынешний спикер городского парламента и глава Кирова Леонид Никулин, считает, что коммунисты реально могут рассчитывать по крайней мере на 7 из 36 мандатов.
Если 29 кандидатов от коммунистов вступают на этих выборах по 36 округам, нельзя сказать, что нас уже растоптали.
Однако с местом главы города коммунисту Леониду Никулину, скорее всего, придется расстаться. На этот пост претендует сразу несколько влиятельных единороссов. Это генерал Владимир Быков и глава Кировского отделения пенсионного фонда Николай Пасынков. Выборы в Кировской области проходят в этом году в новых условиях. Во-первых, отменен порог явки избирателей и графа против всех. Во-вторых, выборы пройдут не в двух, как прежде, а в одномандатных округах, и теперь любому кандидату нужна только победа. И в-третьих, новому составу Думы предстоит выбрать главу города Кирова.
Рассказывала Екатерина Лушникова. По оценкам мурманских аналитиков, последняя предвыборная неделя не внесет существенные коррективы в спор партий за места в региональном парламенте. Из Мурманска сообщает Андрей Королев.
Директор Баренц-центра социальных исследований профессор Олег Андреев не находит в вялой избирательной кампании ничего такого, что могло бы отличать Мурманскую область от других регионов страны.
К сожалению, у нас происходит устаревание нашей политической элиты, наша политическая элита. президента, да и кандидаты в депутаты – это лица пенсионного и предпенсионного возраста. Те, которые ходят голосовать, им не нужны кромки политические акции, им не нужны предвыборные рок-концерты, им не нужны политические митинги и манифестации, им нужны простые вопросы каждодневного выживания, заработной платы.
Между тем, на минувшей неделе руководители лидирующих партий «Единой России» и «Справедливой России» попытались несколько расшевелить Мурманское болото. Борис Грызлов не стал обставлять свой визит в регион предвыборной мишурой в виде эстрадных звезд, а сосредоточился главным образом на ряде политических заявлений, которые, впрочем, в контексте предвыборной кампании смотрелись неуместно. Россия, конечно, обязана реагировать на функционирование радиолокационной станции НАТО в Норвегии, но едва ли избиратель может реагировать на негодование лидера «Единой России» с воодушевлением, когда центральные улицы Мурманска заблокированы для автотранспорта, а единороссовские лимузины проносятся со скоростью президентского кортежа. Сейчас рядовые партийцы разводят руками и упрекают губернатора Евдокимова, монополизировавшего внимание Грызлова. А вот приезд в Мурманск лидера «Справедливой России» Сергея Миронова был мимолетным, но продуктивным. Во-первых, никаких долгих встреч с властями и обстоятельное общение с избирателями. Во-вторых, ледовое шоу фигуриста Евгения Плющенко и, наконец, ряд заявлений для прессы.
Если «Единая Россия» назвала себя партией власти, а на самом деле она не партия власти, а партия при власти, то мы партия народа. Поэтому по определению у нас будут есть противоречия. Но борьба должна быть честной, на законных основаниях, а люди должны выбирать. Не административный ресурс, не какие-то там учреждения. Пускай выбирают. Наша партия впервые за последние годы создает реальную политическую конкуренцию и делает реальный выбор для граждан.
Мурманский политолог Олег Андреев также отметил актуальность некоторых тезисов Сергея Миронова и полагает, что своевременность лозунгов добавляет очков в предвыборную корзину «Справедливой России».
«Справедливая Россия» сделала хороший рывок по уровню узнаваемости. Это востребованная идея. И та предвыборная подготовка, кампания, которая была проведена в Мурманской области «Справедливой России», приезд лидера партии Миронова существенно увеличила уровень узнаваемости и рейтинги партии. «Справедливая Россия» уже составляет конкуренцию «Единой России» и может потеснить «Единую Россию» и отнять голоса у «Единой России». Где-то на вторую позицию «Справедливой России» у нас в Мурманской области выходит.
Между тем, профессор Андреев уже сейчас рисует финишный список партий кандидатов в 32-мандатный мурманский парламент.
Конечно, свой электорат, своего избирателя имеет и Коммунистическая партия Российской Федерации. ЛДПР не очень активно в предвыборной агитации у нас в Мурманской области, но свои 11-12% электората, стабильно голосующего из года в год на протяжении последних 15 лет ЛДПР наберет. Наверное, на третьей позиции выйдет мурманские коммунисты.
До сих пор остаются в тени «Патриоты России» и «Яблоко», но если у первых все же есть минимальные шансы преодолеть 7% барьер, установленный для партийных списков, то «Яблоко» может рассчитывать на 1-2 места лишь в 2-мандатных округах. Правда, яблочники незамечены в активной агитации, весьма ограничены в средствах и почти не ведут индивидуальной работы с избирателями. Обычно, отмечает профессор Андреев, «Яблоко» берет низкий, но бурный старт и достигает результата. Однако в этот раз в яблочной вотчине Апатитах, Кировский и Мурманский, где сосредоточен традиционный электорат «Яблока» из числа научной интеллигенции, главная борьба разворачивается между единороссами и эсерами. И «Яблоко» на их фоне пока выглядит бледно. А вот «Единая Россия» в предвкушении победы уже сейчас пытается формировать повестку дня будущего регионального парламента. В частности, главный единоросс Мурманской области, губернатор Юрий Евдокимов, на днях выступил с инициативой объединения 3 закрытых административно-территориальных образований Ведяева, Заозерской, Скалистой. Причем данный вопрос возник после того, как мэры этих городов отказались вступить в «Единую Россию» и предпочли сохранять нейтралитет. За месяц до начала выборов здесь стала выходить газета «Новости закрытых городов», в которой губернатор Евдокимов и «Единая Россия» подверглись неприкрытой критике. Любопытно, что категорическое «нет» объединению сказал и еще один видный единоросс, бывший командующий Северным флотом, член Совета Федерации Вячеслав Попов. Для Евдокимова это стало настоящим ударом, а для лидера Мурманской «Справедливой России» Александра Макаревича поводом для предвыборного заявления.
Позиция Вячеслава Алексеевича Попова, она претерпевала определенные изменения. Он показал текст, где присутствовала резолюция президента. И смысл этой резолюции заключался в том, что нет решения на сегодняшний день федеральных органов власти идти в сторону объединения этих ЗАТО. Если товарищи в «Единой России», достаточно высокопоставленные, до сих пор не разобрались по этой проблеме, то это лишний раз говорит о несерьезности этих товарищей.
Спор вокруг объединения 3 ЗАТО в одно муниципальное образование в предвыборной ситуации может оказаться решающим как для «Единой России», так и для других претендентов. Борьба за голоса военных, населяющих эти самый ЗАТО остается основополагающей для любой избирательной кампании в Мурманской области.
Рассказывал Андрей Королев. За неделю до выборов в законодательное собрание Самарской области избирательные штабы стали активно использовать социологические опросы в агитационной работе, рассказывает Сергей Хазов.
Социология, так же как и пиар-технологии, стала одной из главных составляющих самарской избирательной кампании. Самарские газеты публикуют собственные рейтинги партий, сообщая, что только их прогноз абсолютно достоверен. Излишне пояснять, что рейтинг народного доверия зависит от того, кто спонсирует выпуск издания. По данным Самарского фонда социальных исследований, рейтинг политических партий в Самаре по-прежнему возглавляет «Единая Россия». Готовность проголосовать за партию власти выразили 47% самарцев. В сентябре прошлого года отдать голос за единороссов были готовы 75% жителей областного центра. На втором месте – «Справедливая Россия», у которой 15% народного доверия. На третьем месте – «Союз правых сил», у которого 12% голосов. Затем «Либерал-демократы» с 7% и «Коммунисты» с 5% голосов. Любопытный рейтинг опубликован в одной из самарских газет, ангажированных партией власти, рассказывает политолог Валерий Павлюкевич.
Вот газета «Молния» публикует «Единая Россия» 44%, ЛДПР 14%, Компартия 13%, Справедливая Россия 7%, Патриоты России 2%, Союз правых сил 0,5%. Здесь картина может быть, конечно, несколько иная. Я считаю, что Единая Россия, но реально 35%, может быть 40%. Что касается ЛДПР, то 14%, я считаю, реально у них 10%.
Рейтинги кандидатов, которые сейчас публикуются в самарской прессе, отличаются ангажированностью, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Есть определенная взятость, зависит от тех специалистов, которые проводят эти рейтинги. Они могут системой наводящих вопросов как бы людей настраивать на определенный лад. Ну, конечно, это пиар-компания, в общем. Какие-то определенные проценты или доли процентов, это добавляет.
Стремление самарских единороссов максимально поднять рейтинг своей партии среди жителей губернии привело к тому, что руководство ВГТРК России на время выборов депутатов Самарской губернской думы прислало в помощь гендиректору ГТРК Самара Федору Алиеву московского эмиссара Андрея Никитина, который будет исполнять обязанности заместителя руководителя ГТРК и наблюдать за выборным процессом. Это произошло после многочисленных жалоб кандидатов в депутаты на то, что Федор Алиев, являясь членом президиума регионального политсовета «Единой России», проводил на государственном телевидении линию партии власти. На этой неделе Самарский областной суд рассмотрит иск регионального отделения «Справедливой России» к областному отделению «Единой России». Самарские эсеры требуют снять с регистрации предвыборный список единороссов. Члены «Справедливой России» ссылаются на якобы имеющие место со стороны единороссов подкуп избирателей, поскольку в своих выступлениях кандидаты от «Единой России» обещают избирателям увеличить размер пенсии до 10, а зарплаты до 25 тысяч рублей. Практически на каждом перекрестке предвыборной Самары сегодня можно увидеть плакат с текстом «Титова на Титаник». Самарский губернатор, возглавляющий список кандидатов от партии власти, недвусмысленно сравнивается с капитаном затонувшего среди ледяных торосов корабля.
Из Самары сообщал Сергей Хазов. Политолог Вячеслав Игрунов констатирует, на этих выборах манипуляции с реальностью превратили политическую сцену России в театр абсурда, в котором играется пьеса с непредсказуемым финалом.
«Справедливая Россия» объявила о том, что они социалисты и вообще камня на камне не оставят от «Единой России». И тут же «Единая Россия» говорит о том, что на самом деле «Единая Россия» — это партия Путина, а он ее возглавит, ну вот как только вот он пожелает. Вопрос возникает, это что, Миронов в самом деле такой крутой позиционер, он не только против «Единой России», а еще и против Путина? Не знаю, кто в это может поверить, но неважно. Вот. Или же это на самом деле такая игра театральная по сценарию, в котором расписано, ребята, вы собачьтесь, потому что иначе же никто не поверит, что ваша «Справедливая Россия» оппозиция. Ну, все знают, кто такой Миронов, он ловит дыхание Путина. Вот надо найти какой-то ход. Вот, мол, СПС превращаются в левопопулистскую партию. Да какой, к чертовой матери, левопопулистская партия? Не буржуи, есть буржуи, самые нормальные. Им нужно взять какие-то голоса, чтобы остаться у власти. Остаться в политическом поле. Ну что ж, это достойная цель. Я считаю, что хоть каким-то образом многопартийность должна удержаться. Это не хорошие методы? А скажите, пожалуйста, а лучше ли будут методы, если они будут говорить то, что они на самом деле думают? А вот мы видели плакаты, «Единая Россия» будет говорить то, что говорит сейчас СПС, и делать то, что реально делает СПС. Чем это лучше? Ну что сделать, если наше гражданское общество такое, что позволяет с ним делать то, что с ним делают? Превращать публику в клоун. клоунов, а те, которые не хотят быть клоунами, те не пойдут на выборы. Какие к чертовой матери идеологемы? Что общего между анархистом Исаевым и государственником Грызловым, социал-демократом Морозовым или либералом Володиным? Да ничего, кроме согласия выполнять установку. Есть витринный пиаровский имидж партии, и все под козырек вперед. И в этом отношении, скажите, пожалуйста, а что общего между Николаем Павловым и Похмелкиным в одной партии, да? Чуевым и Нарусовой. Просто фантастика какая-то. Надо ставить вопрос. Удастся ли решить при помощи вот таких партий-муляжей реально поставленную задачу? Возвращение к советской стабильности или квази-советской, постсоветской стабильности, которая позволила бы как-то более или менее развивать государство в условиях отсутствующего гражданского общества. Надолго ли? Потому что на короткий промежуток очевидно, что удается. А надолго ли? Не рухнет ли все это при вот такой вот игре? А если удастся? А удастся ли использовать это нынешнее элите для того, чтобы постепенно заменить традиционную систему управления, где нет политики, а есть только управление? Или эта элита использует оставшееся время для самоутверждения, для решения своих частных и корпоративных вопросов, и в условиях очередного развала страны, очередного катастрофического кризиса уйдет куда-нибудь в сторону?
Ответов на вопросы политолога Вячеслава Игрунова мы еще не знаем. Но массовый марш оппозиции в Санкт-Петербурге свидетельствует, что на смену виртуальной стабильности с выборами из числа дозволенных партий, но без выбора, на место системы всеобщего контроля может прийти настоящая политическая борьба с непредсказуемыми последствиями. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 12 марта обсудим с экспертами итоги региональных выборов в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.